Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия новой коронавирусной инфекции остается главной и, наверное, единственной темой обсуждения во всем мире, и в очередной раз ей посвящен весь наш новый выпуск. В Индии, где недавно почти без предупреждения правительство из-за пандемии ввело один из самых жестких общенациональных карантинов в мире, сотни миллионов людей оказались в отчаянном положении, в том числе десятки тысяч иностранцев, туристов или живущих в стране постоянно. Сейчас в Индии находятся более 2000 граждан России, обратившихся в МИД с просьбой о содействии в возвращении на родину. Основная масса туристов из России остается в Гоа. При этом оказавшиеся в Индии иностранцы рассказывают, что столкнулись с внезапной враждебностью. Их начали преследовать, угрожать и даже избивать. Уличные толпы считают их разносчиками инфекции. Иностранцев выселяют из отелей и арендуемого жилья. И они вынуждены ночевать, где придется, из-за чего возникают проблемы с полицией, следящей за соблюдением карантина. Часто иностранцам элементарно негде купить еду и необходимые лекарства. Магазины либо закрыты, либо там нет необходимых товаров, либо людей европейской внешности туда не пускают. О ситуации и положении многих россиян в стране мне рассказала постоянно живущая в южном индийском штате Керала индолог и писательница Виктория Дмитриева. Иностранцы, в том числе россияне, оказались в бедственном положении по всей стране или это некоторые единичные случаи? Я говорю о выселениях, угрозах, нападениях и так далее.
Я нахожусь в штате Керала, а до этого я находилась в штате Раджастан. То есть я могу отвечать именно за эти конкретные места. Но я нахожусь на связи со многими своими друзьями, которые сейчас в разных штатах. И это мои хорошие друзья, это не просто интернет, какие-то слухи или сплетни. Это сведения не из первых уст. Да, по всей Индии оказались в тяжелой ситуации, в той или иной степени тяжести, но в самой тяжелой ситуации находятся те, кто сейчас в штате Гоа.
К россиянам какое-то особенно плохое отношение или это предвзято? Или вообще ко всем людям, скажем так, с европейской внешностью?
К россиянам в Индии всегда было особо теплое отношение. И вот хинди, руси, бхай, бхай. Например, в штате Керала очень многие хорошо знают русскую литературу. Здесь устраивают вечера, посвященные русской культуре. Но сейчас абсолютно все иностранцы, не исключая русских, превратились в ходячую угрозу, в носителей короны. Откуда они взяли эту чушь, из каких источников? То ли в СМИ просочилось, но, видите, не все же население Индии умеет читать. Разнесся слух о том, что любой иностранец потенциально опасен, что иностранцы привезли коронавирус в Индию, что неправда, потому что в Индию коронавирус впервые привез индийский студент из Китая. Остановить сейчас вот этот поток дезинформации и остановить вот это вот враждебное негативное отношение к иностранцам, наверное, может только правительство.
Вы можете рассказать конкретный случай, детали, назвать пострадавших?
Рассказываю прежде всего о себе. 23 марта мы жили в отеле «Рамада» в Джайпуре. Проблемы начались с 21-го где-то. Впервые в Индии стало ощущаться, что какой-то новый режим устанавливается. Перестали кормить в ресторанах отеля. Потом закрылись музеи поголовно все. Потом потихоньку стали закрываться магазины. И вот 21-го мы прилетели из Ахмедабада, из штата Гуджарат, в Джайпур, в Раджастан. И 23-го нас выставили из отеля, не предлагая никаких других вариантов. Ищите сами, мы ничего не знаем, отель закрывается. И нас приютил и помог устроиться русский друг, который работал в Джайпуре. Одновременно с этим начали поступать сведения от моих друзей, знакомых о том, что из отелей в Индии выгоняют по всей стране, что выгоняют, несмотря на какие-то особые обстоятельства. Например, была девушка Анастасия с 5 детьми. Ее выставили, и было еще масса других вот подобных случаев. То есть есть мои близкие друзья, которые находились в такой же ситуации. Все устраивались кто как мог. Обычно их селили индийские или другие русские друзья, у которых были уже свои какие-то жилища, съемные квартиры или дома.
Речь идет о туристах или о многочисленных иностранцах, которые постоянно живут живут в Индии, а таких, как вы?
О любых. Но мне кажется, что прежде всего здесь, конечно, пострадали и продолжают страдать туристы, поскольку у них нет такой сети здесь знакомств и связей, поскольку местные люди их не знают. Ну вот мой хозяин меня очень хорошо знает, я здесь снимаю уже 8 лет. И он очень интеллигентный человек, добрый и умный человек, поэтому никаких проблем мы в Керале не испытываем.
Если перечислить основные проблемы иностранцев в Индии сегодня, то какие бы вы назвали первыми?
Не налажена, не организована поставка продовольствия домой и по местам проживания, в отели и в гестхаусы. Бедственное положение в Гоа прежде всего. В Керале, вот, например, все более-менее. У нас работают магазины. До них можно добраться со специальным разрешением полиции. Если совсем не из дома не выйти, ну, просто страшно иногда выйти, то есть поставка на дом. Есть индийские друзья, которые могут помочь с продуктами. В Гоа ничего подобного нет. Там уже несколько дней закрыты магазины. Когда они открываются на очень короткое время, это сообщение от друзей. Там на прилавках лежит печенье и алкоголь. Это все. Кроме того, за то короткое время, что хозяева умудряются открыть лавки, может налететь полиция и палками разогнать всех. Закрыты аптеки. Люди голодают. Абсолютно конкретно.
А почему это начало происходить? Потому что в России, на Западе, Индию, образно говоря, принято, ну, действительно считать страной улыбок. Ну, таков уж стереотип. Почему отношение к иностранцам так поменялось? Это как бы необразованная самая часть общества так думает. Вот что называется, это настроение уличной толпы?
Это для меня очень сейчас глобальный вопрос. Потому что, представьте, я 25-й год. В Индии и с Индией, в очень близких и тесных отношениях. Я не видела за 25 лет такой Индии никогда, потому что существует всем известная санскритская мантра, которая гласит «гость Бог». Есть еще другая мантра «весь мир – одна семья». Ни разу мне не приходилось за эти долгие 25 лет встречаться с чем-либо даже отдаленно похожим на сегодняшнюю агрессию и враждебность. Это внезапно вдруг откуда-то вырвалось из каких-то загадочных совершенно закоулков подсознания.
Мантры мантрами, но ведь есть и как бы реальная жизнь, и индийский национализм, и все эти ультраправые, хотя это условно к Индии применять такое, да, определение, они сейчас на подъеме в Индии. Может быть, оттуда все это? Мы видели и мусульманские погромы совсем недавно, да, они на протяжении всей истории Индии существовали, и другие меньшинства преследуют. И, в общем, не надо думать, что Индия — это такой Эдем, где вообще никогда никакого насилия нет.
Я знаю, как никто хорошо о таких вещах. Просто не обо всех вещах можно говорить. Некоторые люди даже боятся говорить открыто. Да, политика нынешней партии Индии действительно направлена в сторону национализма. Это, безусловно, так. И тому подтверждений очень много.
Джин, выпущенный из бутылки. Сначала как бы людей искусственно настраивали на агрессию, а потом эта агрессия выплескивается в экстремальных обстоятельствах уже на того, кто подвернулся.
И потом нужно учитывать, что в Индии все приблизительное. Да, и даты, и статистика. Ну вот 80 с лишним процентов населения относятся к варне и шудр. И какой процент из них неграмотный, какой процент из них живет в трущобах, я тоже не могу вам сейчас с точностью сказать. Но, безусловно, огромное большинство индийского народа – это полуграмотная или безграмотная, темная, забитая масса, угнетенная и живущая просто ото дня в день, чтобы выжить. И, конечно, запусти клич, что кто-то виноват. Ах, вот кто виноват. Да, как русские погромы устраивались и так далее в России. То есть.
Вы и ваши знакомые пытались официально обращаться за помощью к местным властям?
Не пытались. Мы немножко знаем, какой реакции следует ожидать. В самом лучшем случае, если мы нарвемся на вежливого, воспитанного и образованного человека, это будет какая-то, ну, стандартная отговорка, что вы должны слушаться, вы должны подчиняться, вы должны не выходить из дома, всем необходимым мы вас обеспечим. А как именно обеспечим, никто, в общем, об этом не рассказывает. То есть люди живут только благодаря своим друзьям, своим соседям, просто нормальным, адекватным, иногда очень простым людям.
А какую помощь гражданам России оказывает родина, посольство, консульство, российские власти?
Я буду не права, если я скажу пока никакую, потому что все-таки был рейс Аэрофлота 25 марта, когда Индия Индия уже закрыла все, закрыла небо, уже не было внутренних рейсов. Но там была очень неприятная ситуация, опять же, с местными властями. Вот вы говорите, почему мы к ним не обращаемся. Люди ехали из других штатов на этот рейс. Рейс был эвакуационный. И у них было письмо от посольства России, от МИДа России, бумага о том, что выпустите людей на эвакуацию. Они едут на такой-то рейс в Дели. Так вот, полиция их не пропускала. И многие люди просто физически не добрались из-за полицейских кордонов и зависли там, вот в этих других штатах.
Вы всю жизнь занимаетесь этой страной. Ваше отношение к Индии и ее жителям, все случившееся как-то может поменять?
Да, абсолютно. Эти тенденции к ксенофобии, к враждебности затаённой по отношению к иностранцам, отношение к ним как к врагам потенциальным или явным, я ощущала давно. И начала я это ощущать лет, наверное, 5 назад. Не то чтобы я до этого была в блаженном неведении, в розовых очках. Может быть, в самом начале была. Но потом все-таки жизнь в Индии, она их снимает. Но что-то в самой Индии стало происходить изнутри. Изменилось отношение. Какие-то появились ненужные препятствия, ненужные проверки. Я же здесь бизнесом занимаюсь. Я же сталкиваюсь там с банками, с отельными какими-то сетями. Стало все как-то очень трудно, через пень-колоду.
Насколько бедственное положение сейчас в Индии в целом, если рассказывать о ситуации? Есть ли ощущение, что власти целиком не справляются со всем? Можно ли доверять официальной статистике о числе заболевших и умерших? Мне она кажется высосанной из пальца, честно говоря. Это в полутора почти миллиардной стране.
Да, это тоже так. Но еще один момент. Здесь же очень жаркий климат. Здесь же 30 и за 30, тем более в это время года. Во всех крупных мегаполисах колоссальные трущобы. Кстати, в Керале нет. Вот хочу заметить сразу, что здесь с этим как-то благополучно. Но... И вот по ситуации, какая она сейчас здесь, это несравнимо ни с севером Индии, ни тем более со штатом Гоа.
Напоминаю, что я разговаривал с известным российским индологом Викторией Дмитриевой, постоянно живущей в индийском штате Керала. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. В Беларуси основные негосударственные средства массовой информации и Белорусская ассоциация журналистов обратились к властям с требованием своевременно и правдиво информировать общество о событиях, связанных с эпидемией. Беларусь – одна из немногих европейских стран, в которой не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например, чемпионат страны по футболу. Долгое время президент Александр Лукашенко вообще отрицал распространение болезни COVID-19 в стране. Однако в последнее время он признал, что проблемы существуют. Белорусские медики на условиях анонимности говорят о том, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших. Однако Александр Лукашенко по-прежнему говорит, что лучшее лекарство от коронавируса, цитата, «это работа на тракторе в поле, а не сидение в тухлых квартирах в карантине». Обо всем этом мой коллега Андрей Шароградский только что поговорил с живущим в Минске политическим аналитиком и публицистом Виталием Цыганковым.
Я листаю свою ленту в социальных сетях, вижу очень много, в общем, довольно веселых постов о чемпионате Белоруссии по футболу, люди обмениваются впечатлениями о матче «Динамо-Минск» и «Минск». Какие-то ведущие букмекерские конторы ставят на вот эти матчи чемпионата Белоруссии по футболу, который сейчас проходит при, как я понимаю, наполненных трибунах на фоне трагических сообщений из Италии, Испании, где под морги переоборудуются спортивные залы, ледовые арены. Скажите, неужели так спокойно сейчас обстановка в Белоруссии, когда вокруг бушует пандемия коронавируса?
Конечно, обстановка и в Беларуси тоже очень неспокойная. В Витебске умер заслуженный артист Беларуси, актер драматического театра имени Якуба Колоса Виктор Дашкевич. Ему был поставлен диагноз COVID-19. С 19 марта у него было воспаление легких. Вообще, Витебск становится таким центром белорусского коронавируса. Сам Лукашенко признал, что, цитирую, там работает министр здравоохранения. Я направил его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы. Более того, есть информация, она тоже официально подтвердилась, что, например, Министерство внутренних дел запретило своим сотрудникам посещать Витебскую область, а местные власти власти, Витебский облсполком, выпустил такие рекомендации, которые по существу очень близки к карантинным мерам, при том, что, как мы знаем, в Беларуси карантина нет, и Лукашенко очень скептически к нему относится. Белорусский Минздрав, в отличие от Минздравов других стран в этой ситуации, сообщает данные о больных коронавирусом очень редко, фактически раз в 3 дня. Конечно, кроме футбола, не меньше, скажем, внимания международной прессы эти дни завоевал сам Александр Лукашенко своими заявлениями насчет коронавируса. По его писали самые влиятельные и известные международные газеты, от Washington Post, The New York Times. И можно сказать, что мемом стало, конечно, его выражение, когда он на хоккейной площадке играет со своей любительской командой в хоккей. Корреспондент подходит к нему, спрашивает. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию? Нет. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, отвечает Лукашенко. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Нет. Я тоже не вижу. Это холодильник, это лучшее здоровье, лучше, чем спорт, а особенно лед. Это самое настоящее антивирусное средство. Вот такой диалог, он, что называется, порвал интернет, и многие люди без шуток вспомнили тот же самый 1986 год, Беларусь, которая больше всех других стран пострадала от Чернобыля, и тогда советские власти приблизительно имели такую же философию. Она выражалась в практических действиях. Видите ли вы радиацию? Нет, значит, ее и нет. Приблизительно то же самое говорит сейчас Лукашенко, но он на публике так довольно смело и, скажем так, анекдотически выступает, но действительно, с другой стороны, какие-то действия власти предпринимают на низовом региональном уровне. Обычные меры, которые во всех странах нужно применять, то есть социальная дистанция, оставайтесь дома, все это даже по белорусскому телевидению пропагандируется. Ну а власти на местах, вот в том же Витебске, уже принимают более конкретные меры. Буквально появились такие слухи, что Витебск стал закрытым городом, журналисты бросились ездить, и оказалось, что это все неправда, никаких ограничений на передвижение нет. Ну, просто действительно, витебские власти приняли такие меры, что, ну, можно не ходить в школы, детские сады, то, что можно назвать относительно мягким карантином.
Получается, что официальная риторика на самом высоком уровне, что коронавирус – это паника, что ничего страшного не происходит, и все-таки на низовом меры принимаются, и чем дальше, тем более серьезные.
Можно сказать так, потому что был прорыв информации насчет коронавируса именно в независимых средствах массовой информации. Эти случаи появились уже не только в Минске или Витебске, а в таких, ну, райцентрах, в таких буквально даже деревнях. Журналисты поехали сразу в эти же деревни и увидели, что там принимаются самые радикальные меры. Все люди в этой деревне, которые то, что называется контактеры первого и второго уровня, они сразу же были изолированы, они были отвезены в больницы. Мы знаем, что сейчас многие больницы приостановили такие обычные свои процедурные операции. Всех людей, которые туда записались, временно отложили эти записи, потому что расчищаются пространства для того, что там, возможно, будут лежать контактеры либо больные на коронавирус. Но в любом случае эти все меры, они, ну, не как не сравнить с официальными мерами большинства европейских стран, то есть карантин не объявляется и карантина не будет. 150 человек – это, безусловно, только начало. Строят всякие таблицы, мы знаем, сейчас все этим занимаются, но большинство именно и медиков, и специалистов, там, биологов считают, что Беларусь только на начальной стадии, до пика еще в Беларуси очень далеко, и интересно будет проследить, как в случае такого серьезного изменения цифр будет меняться политика белорусских властей.
Ситуация с коронавирусом может измениться очень быстро и очень резко к худшему, как произошло, скажем, в Италии или в Испании. Насколько Лукашенко вот для вас, как политического наблюдателя, готов к такому повороту событий?
Я, как действительно большинство наблюдателей, считаю, что Лукашенко сделал довольно радикальную и сильную ставку именно на то, что не будет большого всплеска больных по коронавирусу, и, можно сказать, вся его политика настроена именно на такой вариант. Если произойдет что-то радикально противоположное, то, конечно, уже некоторые политологи считают, что в этом варианте не только, скажем, рейтинг Лукашенко, но и его, скажем, устойчивость среди номенклатуры может пошатнуться. Может, впервые за последние годы среди белорусских чиновников появится, образно говоря, из известного мультфильма ощущение, что Акела промахнулся. То есть, что он потерял свою политическую интуицию, которая чаще всего его не подводила, то, что он сделал неправильную ставку, и то, что он, ну, радикально ошибся. Мы должны напомнить, что не позже 30 августа в Беларуси должны пройти президентские выборы, и опять-таки можно только рассчитывать самые разные варианты и делать предположения о том, как электорат может реагировать именно на такое поведение властей в условиях пандемии.
Напоминаю, о распространении эпидемии COVID-19 в Беларуси рассказывал минский публицист Виталий Цыганков. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Испания – одна из стран, которую пандемия COVID-19 поразила больше всего. Среди больных очень большой процент медицинских работников, а также отправленных на борьбу с пандемией полицейских и военных. В больницах отчаянно не хватает защитных средств. В дефиците в Испании сейчас практически все – от продуктов питания до похоронных услуг. Покойников вывозят для кремации на армейских грузовиках из моргов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Облетевшие мир в последние дни видеосюжеты из Испании потрясают. Вот солдаты выносят из дома для престарелых трупы постояльцев. Мертвые и полуживые старики, зараженные вирусом, были брошены разбежавшимся персоналом. Но вот съемки больных, лежащих прямо на полу в коридоре в одной из мадридских клиник. Или панорама гигантского импровизированного морга. Под него отвели столичный торгово-развлекательный центр «Ледовый дворец». На другом видео старушка дрожащими руками шьет защитные маски для родственников и соседей. Молоденькая докторша, бледная, с распухшими от слез и усталости глазами, призывает людей соблюдать карантин. И более оптимистичный сюжет. Полицейские в полном снаряжении поют и танцуют под гитару, пытаясь таким образом морально помочь приунывшим в карантине жителям Балиарского поселка. Не оставляет равнодушным и отчаянный призыв о помощи Марии Тересы, пенсионерки из мадридского рабочего пригорода Леганес.
Necesitamos ayuda. Леганес.
Нам нужна помощь. Леганес умирает. В больнице нет мест. Мне сказали, что мой муж в очень тяжелом состоянии. Он при смерти. Ему нужен аппарат искусственной вентиляции легких. Но ни аппарата, ни места в клинике для него нет. Оно вроде бы появилось, но досталось 44-летнему мужчине. Ведь у нас теперь проводится селекция, кому жить, а кому нет. Это ужасно, когда человека обрекают на верную смерть. Мы имеем право жить. Мы работали всю жизнь. Помогите.
Por favor, respiradores, ayúdame.
Испанские города представляют в эти дни удручающую картину. Опустевшие из-за карантина улицы, закрытые школы и университеты, магазины, бары и рестораны. Необычная тишина, которую нарушают лишь сирены машин скорой помощи. Страдания и смерть, самопожертвование, отчаянный труд врачей, мужество профессиональных спасателей и волонтеров. И даже священников. Пресса свидетельствует, что никто из них не отказывает в духовной помощи больным, в том числе заболевшим молодым парам, оказавшимся в больнице и пожелавшим перед угрозой смерти вступить в законный брак. И вместе с тем вопиющая, по мнению мадридского публициста Сесара Видаля, некомпетентность и халатность некоторых чиновников. Именно их бездеятельностью он объясняет, почему страна пока остается беззащитной перед вирусом. Есть еще обстоятельства, возмущающие испанцев. Как, к примеру, понять, что дефицитные маски, закупаемые за границей Минздравом для государственных больниц на средства благотворителей, продаются в частных аптеках, да еще и по цене в 6 раз превышающей их нормальную стоимость? Непонятное творится и с тест-системами для выявления болезней. Чиновники закупили в Китае 650 тысяч тестов. Но когда товар стал поступать в страну, выяснилось, что он непригоден. Почему? Известно ли, что сами китайцы заранее предупреждали о возможном низком качестве этой продукции, поскольку она производилась без соответствующей лицензии? Теперь тесты придется вернуть. Когда клиники получат необходимые, неизвестно. А пока далеко не все больные подвергаются тестированию, и, похоже, не только из-за необходимости экономить. Рассказывает мадридский инженер Хавьер Негре.
Моего отца была высокая температура. Он обратился в неотложную помощь мадридской клиники Пуэрта де Йерро. Но ему не стали делать тест на коронавирус, хотя у него были все симптомы этого заболевания. Врач пояснил, что Министерство здравоохранения распорядилось не подвергать тестам всех заболевших, а лишь тяжело больных, чтобы не фиксировать диагноз, не увеличивать официальное число заболевших и не вызывать таким образом шумиху в прессе.
Между тем, многие медицинские работники ищут самостоятельный выход из создавшейся ситуации. В ход идут, помимо самодельных масок, так называемые лицевые щитки сварщика и маски для подводного плавания. Ну а тело предлагается защитить пластиковым мешком для мусорных баков. В нем лишь следует проделать отверстие для головы и рук. Перчатки можно умыкнуть из фруктово-овощных отделов супермаркетов и бензоколонок. Что касается военных спасателей, то для изготовления масок они используют машинки, предназначенные для ремонта парашютов. Тем временем некоторые особо инициативные испанцы стали даже самостоятельно делать аппараты искусственной вентиляции легких с помощью 3D-принтеров. Активно работает и полиция. Она, к примеру, борется с хакерами, которые оживились в последние недели. Хакеры предлагают услуги в сфере онлайн-торговли, обещают все те же маски и чудодейственные лекарства от коронавируса. И все это, разумеется, лишь для хищения денег с банковских счетов доверчивых жертв. Но больше всего полиции приходится иметь дело с административными нарушениями. Попала в полицейскую хронику, к примеру, история некой 30-летней россиянки. Она решила переждать коронавирус в горах под Мадридом, куда и отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным перуанцем, тоже эмигрантом. Построили шалаш, но очень скоро поняли, что рая в нем с милым не получается. В горах холодно, еда на исходе, а обратную дорогу найти трудно. По мобильному телефону обратились в полицию. Пару нашли, довезли до электрички и оштрафовали на 1200 евро за нарушение карантина.
Напоминаю, что у микрофона был корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!